Притчи Оша. Басти. Однажды ночью царь Ибрахим услышал шум на крыше. Кто-то там ходил. Вот он и спросил: «Кто там?» Человек сказал: «Не волнуйся, потерялся мой верблюд, и я его ищу». На крыше дворца потерялся верблюд. Ибрахим рассмеялся и сказал: «Ты безумец. Слезай оттуда, верблюды никогда не теряются на крышах дворцов. Иди домой». Но потом он не мог спать, так как был человеком размышляющим. Он подумал: может быть, этот человек не безумец. Может, он говорил нечто символическое. Может быть, он великий мистик, когда он сказал «не волнуйся». У него был такой голос, в нем было столько понимания и молчания. Голос был музыкален и гармоничен. У безумца не может быть такого. И когда он сказал: «мой верблюд потерялся, я его ищу», голос был таким проникновенным. Он, казалось, указывал на что-то. Этого человека завтра утром нужно найти. Я должен увидеть, кто это такой. Безумец он или безумец Божий? Был ли он на крыше из-за своего безумия? Или он был послан именно ко мне, чтобы передать мне послание? Всю ночь царь не мог спать. Утром он сказал своим придворным пойти и найти этого человека, обладателя такого голоса. Но обыскали всю столицу, а найти не смогли, ибо как найти человека лишь по тону его голоса? Трудно. Потом в полдень у двери поднялся шум, появился факир нищий, который сказал стражнику: «Позволь мне войти, так как я хочу остановиться на несколько дней в этом караван-сарае, на этом постоялом дворе». Стражник возразил: «Это не постоялый двор, не караван-сарай, это царский дворец, резиденция царя». Но факир сказал: «Нет, я очень хорошо знаю, что это постоялый двор. Странники приходят сюда, остаются на некоторое время и уходят. Никто здесь не живет. Так что дай мне войти, я поговорю с царем, который, похоже, глупый человек». Это было услышано, и факира впустили. Царь был очень разгневан и сказал: «Что ты говоришь?» Человек сказал: «Слушай, я уже приходил сюда как-то, но тогда на троне сидел кто-то другой, и он был таким же глупцом, как и ты, ибо он думал, что это его резиденция, а теперь ты думаешь, что это твоя резиденция». Царь: «Не говори глупостей и не веди себя так дико, это был мой отец, теперь он умер». Факир сказал: «И я говорю тебе, что приду снова и не найду тебя здесь. Здесь будет кто-то еще. Это будет твой сын. И он скажет, что это его резиденция». «Что это еще за резиденция? Люди приходят и уходят. Я называю такое постоялым двором». Его голос был знакомым, царь сказал: «Тогда не ты ли тот безумец, который искал верблюда на крыше?» Факир ответил: «Да, я безумец, как и ты. Ведь если ты здесь ищешь истину, ты ищешь верблюда на крыше». Царь сошел с трона и сказал факиру: «Ты оставайся в этом караван-сарае, а я ухожу. Я оставался здесь, веря, что это резиденция, дом. Если это не так, тогда я ухожу. Я должен идти искать дом, пока не поздно». Ибрахим сам стал мистиком. И когда он уже был известен, уже был дованным человеком, он жил за стенами столицы, его собственной столицы. Когда-то это было его владение, теперь это был просто караван-сарай. И он жил вне его, и люди могли прийти и спросить: «Где Басти?» «Басти» означает город. Но слово прекрасно. Это слово означает место, где располагаются люди. Но Ибрахим указывал им на кладбище. Он говорил: «Идите направо, и вы попадете в Басти». Люди уходили, а позже они возвращались весьма сердитые и говорили: «Что ты за человек? Мы спрашивали о Басти, городе, где живут люди, а ты послал нас на кладбище». Ибрахим смеялся и говорил: «Похоже, мы по-разному пользуемся словами, ведь на кладбище, коль мы там поселились, мы живем вечно. Это настоящий Басти, постоянная резиденция, адрес, который никогда не меняется, так как вы там навсегда. Так что вы спрашиваете о настоящем Басти, когда спрашиваете об этом городе, который является кладбищем, так как люди здесь стоят, чтобы умереть. Кому-то время пришло сегодня, кому-то завтра придет, но каждый ждет лишь смерти. И вы называете это Басти. Вы называете это местом, где живут люди. Я называю его Маркхат, кладбище, где люди просто ждут смерти, где ничего, кроме смерти, не существует. Если существует жизнь, она не что иное, как ожидание смерти. А как жизнь может быть в ожидании смерти? Как может быть жизнь моментальной? Как может быть жизнь подобной сну? Она была, и вот она ушла, и ее нет. Жизнь должна быть чем-то вечным, но если вы ищете вечного, тогда будьте подобны благородному купцу. Продайте все, что у вас есть. Продайте это и купите единое, единственную жемчужину вашей собственной сущности, которая не может утонуть, которую нельзя отобрать. Так как жемчужина – это вы. Вы можете владеть только собой, ничем больше вы в действительности обладать не можете. Вы можете жить в иллюзии, что вы владеете этим домом, этой женой, этим мужем, этими детьми. Но это иллюзия. Раньше или позже сон развеется, и вы можете владеть только собой, так как это никуда не уйдет. Сущность постоянна, вечна. Она ваша. Ее нельзя у вас забрать. Благодарность. Когда ваше сердце полно благодарности, любая дверь, которая кажется закрытой, может привести вас к удивительным открытиям. Очень немногие женщины овладели основами дзен. Рингетсу – одна из них. Она совершала паломничество и пришла в деревню на закате. Рингетсу просила приюта на ночь. Но жители деревни захлопнули двери перед ней. Они, должно быть, были ортодоксальными буддистами и не могли оставить у себя женщину дзен. Они выгнали ее из деревни. Ночь была холодна, и женщина осталась голодная и без приюта. Вишня в поле дала ей приют. Ночь была по-настоящему холодно, и она все не могла заснуть. И это было опасно, дикие звери. В полночь она проснулась, дрожащая от холода, и увидела в весеннем ночном небе распустившиеся цветы, вишня улыбается туманной луне. Переполненная, побежденная красотой, она встала и сделала реверанс в сторону деревни. Благодаря им я осталась без ночлега, но нашла саму себя ночью под цветущей вишней и туманной луной. С большой искренностью она благодарила этих людей, которые отказали ей в ночлеге, ведь иначе она спала бы под обычной крышей и пропустила бы эти цветы вишни. Этот шепот цветов и луны – это молчание ночи. Такое полное молчание ночи. Она не сердилась, она приняла это. Не только приняла, она приветствовала это. Она чувствовала себя благодарной. Жизнь великолепна. И к моменту она приходит с тысячей и одним подарком для вас. Но вы так заняты, так поглощены мыслями с вашим желающим умом, вы так полны вашими мыслями, что вы отвергаете все эти подарки. Бог приходит постоянно, а вы продолжаете отказываться. Человек становится Буддой в момент, когда он принимает все, что приносит жизнь, с благодарностью. Божественное все. Нанак – мистик, который отличается от всех остальных, потому что он путешествовал больше всех. Он обошел всю Индию, он был на Цейлоне, потом он отправился в Афганистан, в Саудовскую Аравию. И в конце концов он пришел к мусульманской святыне, к храму Кааба. Он пришел туда вечером. Его слава шла впереди него. Его имя было известно еще до того, как он явился туда. Но люди, священнослужители Каабы, не могли поверить, что такой мистик, как Нанак, судя по легендам, мог вести себя таким образом. Настала ночь, он приготовился ко сну и лег, направив стопы в сторону Каабы. Это было страшное оскорбление для мусульман. Они, конечно же, обиделись, и они сказали Нанаку: «Ты не мистик, ты даже не умеешь прилично себя вести, ты оскорбляешь нас». Нанак ответил: «Не обижайтесь на меня, у меня есть свои проблемы. Моя проблема в том, что куда бы я ни положил ноги, они всегда направлены в сторону Божественного, потому что кроме Божественного нет ничего. Я сделал это намеренно. Если вы обижены, вы можете развернуть мои ноги в любую сторону». Эта история удивительно красива. Куда бы ни сдвигали ноги Нанака, Священник был в растерянности, Кааба сдвигалась в том направлении, куда разворачивали его ноги. Возможно, это всего лишь притча. Кааба – это камень, а камни вряд ли могут быть столь чувствительными. Но одно она показывает ясно, что все существование наполнено одной божественностью. Будьте наблюдательными. Будьте наблюдательными, бдительными. Если приходит алчная мысль, дайте ей пройти. Если приходит гнев, пусть проходит. Кто вы такой, чтобы вмешиваться? Зачем так отождествлять себя, ее, своим умом? Почему вы сразу же начинаете думать, я жадный, я злой? Ведь это всего лишь злобная мысль посетила вас. Пусть она пройдет. Вы просто наблюдаете. Есть древняя история. Человек, ушедший из города, возвращается и находит свой дом в огне. А то был один из красивейших домов в городе, и человек очень любил его. Многие были готовы дать за дом двойную цену, но он никогда не согласился бы продать его. А теперь дом просто горит у него на глазах. Собрались тысячи людей, но ничего нельзя было сделать. Огонь так сильно распространился, что... если и попытаться, то спасти уже ничего невозможно. Поэтому он впадает в глубокую печаль. Его сын подбегает к нему и шепчет на ухо: «Не беспокойся, я вчера продал дом. И за очень хорошую цену, тройную. Предложение было таким хорошим, что я не мог ждать тебя, прости». Но отец говорит: «И хорошо, что ты продал дом за цену в 3 раза превышающую его стоимость». После этого отец тоже стал наблюдателем, как и другие зеваки. Мгновение до этого он не был сторонним наблюдателем. Все происходящее очень сильно касалось его. Тот же дом, тот же пожар, все то же самое, но теперь это его не касается. Он радуется, и все остальные. Затем подбегает второй сын и говорит отцу: «Что вы делаете? Вы смеетесь, а дом в огне». Отец говорит: «Разве ты не знаешь, что твой брат продал его?» Сын говорит: «Он лишь договорился о продаже, но ничего еще не оформлено, и тот человек не собирается покупать дом сейчас». Снова все изменилось. Слезы, которые исчезли, снова вернулись. Улыбки больше нет. Сердце сильно бьет, и наблюдатель куда-то делся. Снова все происходящее касается его. А затем приходит третий сын и говорит: «Тот человек – человек слова. Я как раз иду от него. Он сказал, не имеет значения, сгорел дом или нет. Он мой. Я заплачу цену, на которую согласился. Ни я, ни вы не знали, что в доме будет пожар». И снова отец стал сторонним наблюдателем. Снова происходящее больше не касается его. На самом же деле ничего не изменилось. Только лишь мысль. Я владелец. Я как-то связан с домом. И создает все различия. В следующий момент он чувствует: меня это не касается. Кто-то другой купил его. Я ничего не могу с этим поделать. Пусть дом сгорит. Это такая простая методология наблюдения за умом, что вам ничего не нужно делать. Большинство мыслей ума не являются вашими, а лишь мыслями ваших родителей, ваших преподавателей, ваших друзей, книг, кинофильмов, телевидения, газет. Попробуйте подсчитать, много ли мыслей принадлежит лично вам. И вы удивитесь, что ваши, ни одной мысли не ваши, все они заимствованы или навязаны другими людьми, или же вы сами по глупости взвалили их сами на себя. Но нет ни одной вашей. Самое странное свойство ума заключается в том, что когда вы начинаете за ним наблюдать, он начинает исчезать. Как свет рассеивает тьму, так и наблюдение рассеивает ум со всеми его мыслями и всеми его приспособлениями.